Отправимся вместе.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Спутник». Программа «Справимся вместе». Я Павел Астахов, ваш адвокат и ведущий. Мы помогаем разобраться и справиться вместе с вашими правовыми вопросами и проблемами. Напоминаю наши координаты в эфире, чтобы вы могли нас найти, задать свой вопрос и получить ответ. Значит, телефон прямого эфира 84-95-95-95-912. Вы можете также задать вопрос в Телеграме. Легко нас найти, канал «Спутник». В WhatsApp запишите телефон, тоже можете написать 8-968-766-33-11. Вы можете писать и звонить не только сейчас, можете оставлять свои вопросы в течение недели до следующего эфира. Мы обязательно вопросы все эти изучаем, выбираем из поступивших наиболее популярные, актуальные, важные, и в начале программы по традиции всегда отвечаем на поступившие вопросы. Вот и сейчас, с момента выхода нашей программы, поступили письма и вопросы. И, вы знаете, очень письма многие эмоциональны. Поэтому, дорогие друзья, слушатели, зрители, я призываю вас, постарайтесь излагать короче и четче и формулировать самый главный вопрос, который вас волнует. Вот сейчас хотел бы предложить ваше внимание очень интересный вопрос. Он коллективный, хотя подписан одной женщиной, но видно, что это коллективный обращение, поскольку затрагивает интересы коллектива трудящихся республиканской больницы в Бурятии. И здесь целая совокупность нескольких вопросов и подвопросов. Давайте послушаем сейчас внимательно, и я отвечу, потому что речь пойдет о трудовых отношениях и где и как отстаивать свои трудовые права, к кому обращаться и как правильно подать соответствующее заявление. Значит, письмо такое. Обращается к вам за помощью в районной больнице Республики Бурятия всем уборщицам, в скобочках уборщикам служебных помещений, это важно, поликлинического отделения, выдали уведомление о том, что с 1 апреля 2024 года их переводят на ставку 0,75, то есть 0,75 ставки. Данное решение руководства обосновывает тем, что количество убираемых уборщиками площадей меньше норматива, который указан в приказе Минздрава от 9 июня 2003 года. Ссылаясь на норму, что 425 квадратных метров полов, покрытых линолеумом на одного уборщика, а у них, значит, меньше. И вот под вопрос тут написано, насколько это правомочно, учитывая тот факт, что данный приказ действовал с 2003 года. При этом площадь поликлиники не менялась за последние годы, а штатное расписание с полными ставками уборщиков ежегодно утверждалось со ссылкой на приказ. Ну вот, администрация сочла, что, значит, за это время что-то произошло, и на каждого уборщика недостаточно рабочих площадей. Значит, здесь еще несколько подвопросов, но я отвечу сразу на все, не буду загружать эфир наш всеми вопросами. Значит, смотрите, из того вопроса и тех подвопросов, которые вы задали в своем письме, видно, что вы очень хорошо изучили подзаконные акты Минздрава. Это очень похвально. Поэтому с этого надо начинать. Надо действительно изучить ситуацию и все подзаконные акты для того, чтобы правильно сформулировать свою жалобу. У нас есть звонок. Давайте мы будем звонки принимать. Да, приоритет всегда звонком. А я дальше продолжу. Объясню, что делать в этой ситуации работникам республиканской больницы в Бурятии. Слушаем вас. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте. Это радио «Спутник».
Да, слушаю вас.
Вот сейчас передача идет мошенники хакеров и закон какой-то, да? Сейчас банки берут, значит, на человека виртуальную карту и распоряжаются данными, значит, по телефону, который МТС, допустим, да? И пользуются, допустим, на меня взяли виртуальный кредит и ввели меня в долги. Что мне сделать? Подскажите, я пенсионер, а долгов 1,5 миллиона на меня повесили.
Я понял. А где вы находитесь? Какой регион?
Санкт-Петербург.
Значит, вот послушайте, что касается вот этих виртуальных кредитов и кредитов, которые берутся без вашего ведома, так это надо обжаловать только в суд. Мы сталкивались с этим.
Я подал в суд обращение, но тишина в судах.
Тишина в судах? Судебное заседание назначено, вы были в суде?
Нет, не был, но...
Знаете,
это самое...
Я понимаю. Как вас зовут?
Да, слушаю.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей Иванович.
Андрей Иванович. Андрей Иванович, вы не волнуйтесь. Суд, в конце концов, разберется. Вы пенсионер, я так понимаю. Вы не волнуйтесь. Да. Если вы кредит не брали, я вас уверяю, истина будет установлена. Нет ничего такого тайного, что не стало бы явным, так говорится в Библии. Да. Так и здесь. Мы сталкивались с этим. У нас были ситуации, когда людей уже, исполнители приходили, арестовывали имущество, а люди разводили руками и говорили, я никогда кредит такой не брал. Доказывали в суде, откручивали назад, что называется. Да, это сложно, да, это требует времени. Но главное, обжаловать в суде это решение, потому что вы кредит не брали. Пусть проводят экспертизу, пусть назначают, как какие угодно, технические экспертизы, почерковедческие экспертизы, там, я не знаю, если это виртуальный, значит, с привлечением специалистов, в этой области, вы кредит не брали. У вас позиция железная. Понимаете? Железная. Идете в суд, подаете исковое заявление, оспариваете то требование, которое вам предъявляет банк. Все, здесь все очень просто. Главное...
Банк мои данные кому-то отдает...
Это другой вопрос. Вот, допустим... Это другой вопрос. Смотрите, вы правильно его ставите. Здесь надо банку предъявить тоже претензию. Подать жалобу на них, подать в прокуратуру, например, или в Центробанк, который проверит деятельность данного банка и выяснит, была ли утечка персональных данных. Потому что персональные данные – это ваша неприкасаемая информация. Поэтому есть закон о персональных данных. Тут вы правильно поставили вопрос. Надо обжаловать сам по себе кредит, который вы не брали в суде, вы уже подали, дождитесь судебное заседание и являетесь обязательно по вызову суда. А вторая часть – это жалоба на действия банка. Почему ваши персональные данные, которые были у банка, утекли мошенникам, и мошенники этим воспользовались и взяли на них кредит, к которому вы не имеете отношения. Это обязательно надо делать. Спасибо, Андрей Иванович. Желаю вам успеха и помощи Божией в этом вопросе. Значит, что касается, отвечая, продолжая на вопрос из Бурятии по поводу республиканской больницы и ставок, на которые переводят персонал, понижая эти ставки. Ну, действительно, вообще в приказе Минздрава, на которые ссылается и ваше начальство, и вы, указано, что штатные расписания могут состоять и вводиться в них, могут вводиться как целые ставки, так и частичные. Это в любом учреждении, в любой организации это есть. Даже я преподаю в университете, у нас тоже ставки разные есть. 0,25, 0,5, 0,75 и так далее. Это может быть, но для того, чтобы их ввести, работодатель в соответствии с статьей 74 Трудового кодекса должен определенные условия выполнить. Он должен соблюсти процедуру, уведомить работника в письменной форме за 2 месяца об изменениях и причинах. Он, в принципе, это сделал, как вы ссылаетесь, вам работодатель уже дал такое уведомление. И если какие-то должности будут сокращаться, он должен предложить другие должности, другие. А вообще, в этом вопросе, вот вы правильно указываете там дальше, что как бы две разные функции есть. Есть уборщик, а есть санитарка. Вы санитарка. Санитарка совсем другие функции выполняет и отвечает за уборку помещений несколько иного характера, а именно санитарно-гигиеническую обработку. Вот за что она отвечает. А уборщик может убирать что угодно. Его не допускают, например, в операционную, в перевязочную и так далее. Таким образом, вот вы правы абсолютно, что те кабинеты, которые относятся к специальным, кабинеты стоматологов, операционные, они относятся к ведению санитарок, а не уборщиков. То есть речь идет о соблюдении санитарных медицинских требований. И теперь самое главное, что делать? Значит, всем, кого касается, кто хочет свои права трудовые отстаивать, разъясняю, в Российской Федерации есть ведомство, которое осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства. Это Федеральная служба по труду и занятости, так называемая организация Роструд РФ. Роструд, у них так и сайт называется, Роструд, можно набрать в интернете и зайти. Значит, вопросами соблюдения трудовых прав защиты занимается также прокуратура Российской Федерации. То есть это 2 органа, в которые вы можете обращаться с защитой своих прав. Ну, есть еще суд, но для начала перед судом лучше к ним обратиться. Что касается вашего конкретного письма, в Республике Бурятия это государственная инспекция труда по Республике Бурятия, которая располагается у вас в Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября, дом 28А. Она работает с понедельника по пятницу с 8 до 17. Есть телефон федеральный, там на сайте указан 8 800 707 8841 или местный 44 68 65. Значит, можно позвонить, записаться на прием или просто направить туда вашу жалобу. Вот вопрос, как вы сформулировали, направили нам на радио «Спутник», практически полностью можно его переписать в виде жалобы или заявления и направить в инспекцию по труду. Также прокуратура Бурятии у вас находится на улице Барсоева, дом 23А. также точно работает с 8.30 утра до 18.00 с понедельника по пятницу. Обращайтесь туда за защитой своих прав. Есть звонок у нас? Давайте звонок. Слушаю вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Елена. У меня вопрос по реновации.
Слушай,
я живу в Москве, в пятиэтажном доме. Мы все очень ждем, когда нас переселят в новый дом по программе реновации. И вот как я могу посмотреть и узнать, когда именно наш дом переселят?
Елена, вы в Москве живете, да? В Москве живете? Да, Елена. Ага. Ну, с Москвой все просто, потому что программа реновации в Москве действительно принята, а еще в 2020 году была принят закон о комплексном развитии территорий, КРТ так называемый. Вот теоретически, если вас волнует, будет снесен ваш дом или не будет снесен ваш дом, вот это самое комплексное развитие территорий может проходить и без сноса домов. То есть по программе реновации дом могут снести и построить новый, и вас переселить, а могут его реконструировать. Вот у нас в старом таком районе Москвы, где я живу, например, вокруг нас все дома реконструировали. Фасады переделали, там перекрытия поменяли. Но, в принципе, большинство проектов реновации в Москве предполагают именно снос. В Москве вот по такому пути идут. Значит, чтобы точно понимать, какой дом попадает вот в этот закон о комплексном развитии территории, нужно посмотреть законодательство конкретного региона. Субъекты Российской Федерации, они самостоятельно формулируют все критерии, какие периоды, значит, этой реновации будут определены, определяют параметры физического износа и так далее. В Москве, где вы живете, Елена, с чем вас поздравляю, существует информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Так она называется, ГИС-ОГД. Значит, ну, во-первых, самое простое, что можно сделать в Москве, это пойти в МФЦ, который есть в доступности, ну, практически у каждого, кто живет в Москве, зайти туда и сказать, вот я из такого-то дома, показать свой паспорт, зайдет специалист, посмотрит и даст вам полный ответ на все ваши вопросы. Для этого не обязательно даже на радиоспутник звонить в нашу программу. Но раз вы позвонили, я вам объясняю. Значит, есть государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Значит, у нее есть свой сайт gisogd.mos.ru. Заходите туда, значит, заходите туда, как правило, с госуслуг. У вас должен быть кабинет, у вас должна быть своя запись на госуслугах. И вам тогда открывается карта Москвы с перечнем всех слоев, один из которых содержит как раз информацию о вот этом комплексном развитии территории, о том, куда, когда, как, по каким параметрам и за какие периоды попадает конкретно ваш адрес вашего дома. Там вы все увидите. Вот и все. Поэтому два пути. Либо сами зайдите на сайт и посмотрите, либо обратитесь в МФЦ, вам тоже подскажут. Так, продолжаем. Да? Звонки у нас принимайте, пожалуйста, мои помощники. А я продолжу, значит, разговор. Еще один вопрос был интересный от слушателя, который я выбрал. Вот меня заинтересовал он тем, что я обратил внимание, сколько людей у нас имеют двойное гражданство вместе с российским. Имеется в виду, конечно, граждане наших бывших союзных республик, это граждане Таджикистана, которые активно стали получать гражданство, а теперь даже у нас по суду за совершенные преступления приобретенного гражданства лишают, мы знаем такие случаи. Это граждане бывших наших союзных республик. Я, например, летом увидел, будучи в Ереване, сколько армянских граждан с нашими паспортами. И вот вопрос сейчас я задам, а дальше примем звонок сразу. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Месяц назад у меня скончалась мама. Она получала пенсию как гражданка России на банковскую карту Сбербанка, а также на карту банка Таджикистана, так как у нее было двойное гражданство Российской Республики Таджикистан. И вот человек спрашивает, что же дальше делать ему, когда его мама получала двойную пенсию. Есть звонок, слушаю вас, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Я работаю спортивным тренером в одной из сети клубов. И мне гости клуба постоянно спрашивают, как получить социальный вычет за физкультурные услуги. Я же правильно понимаю, что зал им не должен никакой вычет давать ни в форме скидки, ни еще как-то. И наши клиенты, они сами должны идти в налоговую и оформлять там. Как мне им это объяснить?
Будьте любезны, скажите, как вас зовут и в каком регионе вы работаете?
Меня зовут Ольга, я работаю в Москве.
Ольга в Москве. Значит, вы работаете в фитнес-центре, да, в спортивном клубе, скажем по-русски, и вас одолели с вопросами о вычете. Отвечая на ваш вопрос, значит, действительно, есть такая форма, как вычет из налоговых платежей за пользование услугами спортивного центра. налоговая инспекция, налоговое законодательство позволяет нам это сделать. Но вопрос в том, что не каждый клиент имеет право на этот вычет. Имеют право только те, кто платят в соответствии с Конституцией, в которой указано, что все должны платить законом установленные налоги, платят тот самый налог на доходы физических лиц. Вот. И в этом смысл взаимоотношения нашего с государством. То есть я исполняю обязанность конституционную, плачу налоги, но государство при этом идет мне навстречу и делает определенные послабления. В частности, что связано с лечением, с поддержанием своего здоровья, потому что я меньше трачу на лечение, если больше поддерживаю свое здоровье, занимаясь спортом и физкультурой. Правильно? Правильно. Логично. Потому что занятия физкультурой и спортом там же в Конституции, это наше право. Мы можем заниматься, свободно развиваться и даже участвовать в спорте больших достижений. И поэтому все очень логично и гармонично становится, когда ты понимаешь, что государство, с одной стороны, требует исполнять налоговые обязательства у нас, а с другой стороны, дает нам послабление. Итак, можно воспользоваться этим налоговым вычетом на доходы, которые были получены, начиная с 1 января 2022 года. При этом у вас, конечно, должен быть статус налогового резидента. Я сейчас говорю даже не для вас, Ольга, не по вашему вопросу, а для тех, кто к вам приходит. Поэтому вы можете им сказать, не ко мне вопрос. Мы можем вам дать документы, подтверждающие, что вы оплатили услуги спортивного оздоровительного центра. А вы с этими документами, уважаемые, идите, пожалуйста, в налоговую инспекцию. Вот. Потому что физкультурно-оздоровительные услуги и услуги физкультурно-спортивного характера организации или индивидуальный предприниматель, который оказывает их, он, получая эти доходы, дает соответствующий документ, и в том случае, если они в специальный перечень включены, а этот перечень знает как раз налоговая инспекция, и этот перечень формируется ежегодно Минспортом России и размещается на его официальном сайте, поэтому можно сказать дальше, уважаемый клиент, вы обратитесь в налоговую и обратитесь, посмотрите в Минспорте. В принципе, ваш центр, в Москве практически все в центры попадают в этот перечень. Значит, предельный размер вычета в 2024 году, сейчас я посмотрю. Да, в 2024 году предельный размер вычета повышен и составляет 150 тысяч рублей. Вот до 150 тысяч рублей из своих уплаченных налогов можно вычесть на налоговый вычет в связи с приобретением спортивно-оздоровительных услуг. Поэтому отправляйте, пожалуйста, в налоговую инспекцию ваших клиентов. Там они все получат, налоговый инспектор, и мы разъясним. У нас есть звонок, я вижу, да, висит? А почему у нас горит красным? Есть звонок. А, все, извините. А, все понятно. Все, я вам, в принципе, рассказал все, поэтому, ну, можно еще порекомендовать тем, кто хочет этот налоговый вычет получить, зайти на сайт Минспорта. Там есть реестр соответствующий, просто посмотреть. Кстати, те услуги, которые вы платите за спортзал, за фитнес-центр, входят в реестр в этот или нет? Если входят, прекрасно. Дальше обращайтесь в налоговую инспекцию, ну, возьмите документы, подтверждающие, что вы оплатили эти услуги, и спокойно идете и получаете вычет до 150 тысяч. В принципе, 150 тысяч, мне кажется, в Москве больше и нет годовых таких абонементов, больше 150 тысяч. Прекрасно, практически бесплатно будете заниматься, получив вычет из налогов, которые вы платите. Значит, по поводу вопроса, который был задан нашими корреспондентами. Так, тут вопрос. Павел, а по ипотеке налоговый вычет? Спасибо, Дмитрий. Да, сейчас отвечу. По ипотеке на следующий будет сейчас разговор. Значит, продолжаю отвечать на вопрос по поводу мамы, у которой было двойное гражданство. Это потому, что это очень важно. У нас много таких людей, к сожалению. Значит, первое, что я хотел вам сказать. Во-первых, существование двойной пенсии – это незаконно. Это незаконно. Вот запомните. Поэтому все, кто получает двойные пенсии, хитрят с государством, рано или поздно нарвутся на то, что будут претензии. Знаете, в чем? В мошенничестве. У нас в МВД создано целое подразделение, которое занимается вот этими мошенничествами с получением различных льгот, выплат, пенсий тем, кто оформляет двойное гражданство. Вы там получаете пенсию, и здесь получаете пенсию. У нас со всеми государствами бывшего Советского Союза, с нашими братскими странами, ну, может, только кроме Прибалтики, вот, есть соответствующие соглашения, поэтому в этой части не может быть две пенсии у человека, понимаете? Хотелось бы, конечно, чтобы нам пенсии везде платили, даже где мы не граждане. Приехал во Францию, тебе пенсии, приехал в Америку, тебе пенсии. Правда, ездить сегодня сложно стало, но так не бывает. Поэтому вот все то, что получала ваша мама, Царствие Небесное, вы должны просто пойти в Сбербанк, сказать, что мама умерла, поэтому оформить наследственное дело, это у нотариуса делается, они посмотрят, какие есть накопления, и входят ли они в наследуемую массу. А что касается Таджикистана, то у нас с ними тоже соглашение есть, поэтому надо просто подать заявление, отказаться, и деньги эти не трогать. Если даже не хотите подавать заявление, просто не трогайте эти деньги, я вас умоляю, иначе попадете под статью. Так, вам звонок есть, давайте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, меня зовут Николай. Подскажите, что мне делать в моей ситуации? По доброте душевной прописал товарища у себя в квартире. Он какое-то время пожил и уехал. Выписываться не хочет, отказывается. Сейчас мне приходят коммунальные платежи за газ за двоих. То есть я постоянно переплачиваю за него. Сходил в паспортный стол, мне сказали, что без его согласия выписать невозможно. И вот что, я постоянно, получается, буду переплачивать за него ЖКХ платить.
Все понятно. Да, Николай, а где, вы в Москве проживаете?
Да, в Москве.
Ага. Хорошо, Николай, смотрите, ну, выписать человека можно, можно. Но действительно, вам правильно сказали туда, куда вы ходили, что надо согласие на снятие с регистрационного учета этого человека. Поэтому, если такого согласия нет, вы должны его выписать через суд. Значит, подробно расскажу, как это сделать. Значит, первый шаг. Подаете в суд исковое заявление о прекращении права пользования лицом жилым помещением. Значит, исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения жилого помещения, то есть там, где вы живете, в соответствии с 30-й статьей Гражданского процессуального кодекса. Значит, подаете заявление. Дальше, к этому заявлению вам надо приложить документы обязательно, чтобы подтвердить, во-первых, ваше право на это жилое помещение. То есть это выписка из домовой книги и подтверждение ваших прав собственности на квартиру. Уведомление вашему бывшему жильцу об освобождении помещения. Я понимаю, что его там нет, он у вас, хотя и зарегистрирован, но не появляется. Поэтому формально вы должны его уведомить, направить там, где он зарегистрирован, то есть самому себе фактически, телеграмму, эту телеграмму приложить. Значит, уведомление об освобождении помещения, да, должно быть написано, прошу вас освободить и так далее. Ну, другие документы, там связанные с госпошлиной, оплатите госпошлину, формально какая-то там есть, посмотрите в суде. И дальше подаете исковое, назначена дата собеседования, вы приходите, являетесь, если он не явится, это не ваша проблема. В любом случае суд отложит заседание, еще раз его вызовет, не явится, опять еще раз отложит, ну, в третий раз уже рассмотрит. Значит, принимайте участие в судебном заседании, суд однозначно встанет на вашу сторону, потому что вы владелец, вы имеете право, вы его регистрировали, то, что он добровольно не выселяется, это не значит, что он имеет право дальше пользоваться. Значит, в судебном заседании принимаете решение, дальше получите копию решения суда. Получаете копию решения суда и направляете в орган регистрационного учета, это МВД Российской Федерации. Там он снимается с регистрационного учета, причем это происходит фактически в течение одного дня. Там срок очень простой и быстрый, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления решения суда. То есть чем быстрее вы принесете это решение суда, тем быстрее ваша квартира освободится от нежелательного жильца. Ну и, соответственно, когда его снимут с регистрационного учета, вы пойдете и пересмотрите все ваши тарифы, за которые вы сейчас платите, как за лишнего человека, проживающего в вашей квартире. Это и вывоз мусора, это и все услуги ЖКХ, и газ, как вы сейчас указали. Спасибо, значит, мы сейчас после новостей продолжим.
Справимся вместе.